Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Сибирь горит, пожарных не хватает. Огонь охватил территорию в 500 000 гектаров. Пришли за родственниками. Как семьи активистов и политзаключенных оказываются под прессом спецслужб. Весточка со свободы. ОВД-Инфо запустил проект по отправке писем политзаключенным.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Подмосковье приговорил к 7 годам колонии журналистку Оксану Гончарову, обвиненную в убийстве бывшего партнера Алексея Самусева. Дело рассматривала коллегия присяжных, которая единогласно признала подсудимую виновной в умышленном убийстве. Сама Гончарова объясняла, что в течение многих лет подвергалась насилию со стороны Самусева. Он избивал ее и третировал, а также поднимал руку на детей. В сентябре 2022 года, по словам Гончаровой, Самусев пришел к ней в квартиру и выпивал с другом. Когда она попросила мужчин разойтись, бывший партнер набросился на нее с кулаками. Она ударила его ножницами. Самусев скончался в больнице. Защита просила признать действия Оксаны Гончаровой необходимой обороной. Подробнее об этом деле мы рассказывали в одном из выпусков подкаста «Человек имеет право». Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 10 годам колонии гражданина Украины Виктора Руденко по обвинению в шпионаже. В пресс-службе петербургских судов пояснили, что он собирал и передавал Украине сведения, не составляющие государственной тайны, однако способные нанести ущерб безопасности России. Виктор Руденко не отрицал, что передавал сведения, но виновным себя не признал и заявил, что действовал в интересах своей родины. Виктора Руденко, тракториста из Харькова, арестовали в апреле 2023 года. Как он оказался в России, неизвестно. 15 суток административного ареста суд в Москве назначил активистке Вере Новиковой по делу о демонстрации экстремистской символики и оштрафовал ее на 20 тысяч рублей за нарушение правил проведения митингов. По версии следствия, 2 августа на Красной площади в Москве Новикова демонстрировала каучуковые мячики с надписями, содержащими фамилию человека, внесенного в список террористов и экстремистов. Это цитата. Речь идет об Алексее Навальном. На шариках, в частности, были надписи «Привет, это Навальный, свободу политзаключенным». По словам Веры Новиковой, мячики разбрасывала не она. Она лишь увидела их на земле и сфотографировала, а фотографии нигде не публиковала. Верховный суд России отказался изменить подсудность дела арестованных адвокатов Алексея Навального, Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. В июне дело направили в Петушинский районный суд Владимирской области, который находится около колонии, где отбывал наказание Алексей Навальный после возвращения в Россию зимой 2021 года. Защита адвокатов просила рассматривать дело в Москве и говорила о том, что Петушинский суд не сможет быть объективным в этом деле. Защита также просила смягчить меру пресечения Кобзеву и Липцеру, но Верховный суд отказал. Игорь Сергунин в этом заседании не участвовал. Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина арестовали в октябре прошлого года по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Следствие считает, что, используя свой статус, они регулярно передавали письма Алексея Навального из колонии его соратникам и таким образом помогали оппозиционеру продолжать осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества. Кобзев и Липцер вину отрицают. Владимир Путин подписал указ, упрощающий переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности и не принимающим деструктивную неолиберальную идеологию их родной страны. Согласно документу, такие иностранцы смогут получать российский вид на жительство вне установленных правительством квот. Им не нужно будет подтверждать знание русского языка и истории. Как именно желающие должны будут доказывать свою приверженность традиционным ценностям, в указе не уточняется. Список стран, навязывающих деструктивные неолиберальные установки, должно подготовить Министерство иностранных дел. В Астраханской области запретили убивать бездомных животных, которым не нашли хозяев в течение 15 дней. Такое решение принял суд по иску зоозащитников. Кроме того, запрет коснулся собак выше 40 сантиметров в холке. До этого такие животные по умолчанию считались опасными, и их можно было убивать. Агрессивных и нежизнеспособных собак в регионе по-прежнему умерщвлять разрешено. В Оренбургской области суд также оставил в силе норму, разрешающую убивать агрессивных собак, однако отменил положение, по которому животное можно умертвить, если его не забрали из приюта в течение 10 дней. Летом прошлого года власти России приняли поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными, позволяющие регионам самим определять, что делать с бездомными животными. И власти 12 регионов разрешили их убивать. После постановления Конституционного суда в июле 2024 года, признавшего убийство бездомных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека, региональные законы стали смягчать.
Родственники каждого десятого россиянина, преследуемого по политическим мотивам, сталкиваются с давлением со стороны властей и спецслужб. Достается супругам, родителям, братьям и сестрам. Их запугивают, штрафуют, обыскивают и даже возбуждают против них уголовные дела. Правозащитники из ОВД-Инфо насчитали 444 таких случая за последние 8 лет. Это 11% от всех политических преследований в эти годы. Совсем недавно подобные истории встречались только в национальных республиках Северного Кавказа. Как российские правоохранительные органы перенимают худшие мафиозные практики, расскажет Роман Перл.
Эта норма неизвестна правоведам. Нет ее в Российском уголовно-процессуальном кодексе. За нее не голосовали депутаты Госдумы, но на практике ее давно уже применяют силовики. Сын отвечает за отца, родители за совершеннолетних детей, супруги друг за друга, а брат за брата.
Они приезжали, забирали вот мать с братишкой, как раз братишка был дома у родителей, вот, они обоих забрали, увезли в ФСБ, заставили его вскрыть телефон, и вот там нашли переписку со мной.
Обыски, допросы и угрозы. С таким давлением столкнулась семья Руслана Габасова в отместку за его политическую деятельность. Созданное им в Башкирии движение «Башкорт» признали экстремистским в 2020 году. Активист покинул Россию в 2021, но продолжил политическую деятельность за границей. Тогда сотрудники ФСБ стали, как они сами это называют, кошмарить его родного брата Рустама. Угрожали, забрали на допрос, получили доступ к перепискам на телефоне, а минувшей осенью возбудили уголовное дело якобы за поддержку ВСУ и быстро дали 5,5 лет лишения свободы. Все это время Рустаму прямо говорили: «Это тебе за брата».
С его телефона пришло СМС: «Меня сажают сейчас в СИЗО, ну, в тюрьму. Если Руслан приедет, то меня отпустят. Если не приедет, то я буду сидеть», сказали так. У меня мысли были приехать, конечно же, сдаться, да, да, чтобы Рустама выпустили. Но мне и адвокаты, и многие, скажем так, достаточно авторитетные люди сказали, что это бесполезно, его в любом случае не выпустят, а ты сдашься, и те люди, которые с тобой сегодня завязаны в твоей политической деятельности, в Башкирском национальном движении, которые тебе помогают, они просто все попадают под угрозу.
Уголовное дело и срок за брата – случай редкий, хотя уже и не первый. Достаточно вспомнить дело Олега Навального. Угрозы родственникам, внеурочные и внезапные обыски, постоянные вызовы, допросы, даже анонимки на работу все чаще становятся обычной практикой российских силовиков в отношении родственников россиян, подвергшихся политическому преследованию. Правозащитники из ОВД-Инфо документально зафиксировали 444 таких случая по всей стране. Силовики не жалеют детей, братьев и сестер-активистов. Чаще всего достаются родителям – 241 случай. Реже супругам известно 110 случаев. Студентка из Мурманска Олеся Кривцова собрала, что называется, комбо. Против нее возбудили уголовное дело после публикации ВКонтакте. Когда девушка сбежала из-под домашнего ареста, силовики штрафовали ее мужа, а маме не просто угрожали, а предлагали подумать о судьбе второй дочери, 7-летней сестренки Олеси.
В день, когда меня задержали первый раз, вот, ФСБшник в Архангельске угрожал мне тем, что поедут с обыском к моей маме, и тем, что мой муж отправиться на войну уже завтра, и типа повестка уже готова. Следователь писал ей в WhatsApp угрозы разного рода по типу «подумай о младшей дочери», то есть о моей сестре Юле, и в общем довольно много нехороших и обидных вещей, которые, я считаю, что он не должен был делать.
Силовики еще раз отомстили студентке совсем недавно, признали недействительным ее российский паспорт. А вот мама и младшая сестра Олеси после угроз следователей тоже покинули Россию и получили убежище в ЕС. Но такая возможность есть не у всех родственников политических эмигрантов.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией пресс-секретарь УВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о вашем исследовании, почему вдруг вы решили обратить внимание на преследование родственников тех людей, которых власти обвиняют в излишней политической активности и которых правозащитники считают политзаключенными.
Да, в принципе, давление на родственников, оно совсем не новое. Существует столько, сколько существуют политические репрессии. И раньше ассоциировалось оно в основном с какими-то определенными регионами. Ну вот, например, с Чечней есть несколько очень показательных, ярких кейсов давления на родственников, когда на них самих заводят уголовные дела, отправляют за решетку, подвергают пыткам и так далее. Но мы решили посмотреть более масштабно на эту ситуацию и увидели, что ситуация выглядит серьезнее. И фактически с начала полномасштабного вторжения России в Украину, еще раньше даже, силовики по всей стране начали использовать эту ужасную практику и как-то оказывать давление на людей, которых уголовно преследуют по политическим мотивам. При этом мы не можем сказать, что эта практика носит какой-то универсальный характер для всех. Нету никакой инструкции, методички, никакого алгоритма действий для полицейских или для следователей, или для сотрудников ФСБ, которые спускаются сверху. Просто, на наш взгляд, это выглядит как одно из следствий разложения правовой системы в России, которая допускает в том числе вот такие явления, когда силовики могут для каких-то целей использовать давление на близких людей, которых уже преследуют. Может быть, это делается с целью шантажа политзаключенных, чтобы заставить их, например, признать вину или заставить отказаться от каких-то действий активистских в заключении, или, возможно, чтобы дополнительно наказать кого-то, да, если человек уже уехал, можно наказать тех родственников, которые остались, особенно если это пожилые люди, силовиков это вообще нисколько не смущает, они точно так же могут подвергаться избиениям, угрозам, на них могут заводить уголовные дела, могут уничтожать их имущество или лишать их. Если эти люди работают, их могут уволить с работы или, например, лишить премии. Да, если речь идет там, о детях или о братьях-сестрах, то могут, например, отчислить из вуза, если человек студент. Как правило, такому давлению подвергаются родители в большинстве случаев. Вот из 444 случаев порядка 240 – это давление на родителей. Все остальное – это супруги, дети, сестры-братья и еще иногда это близкие друзья. То есть это не обязательно прям родственники, это могут быть просто вот, ну, близкие люди, тех, кто находится за решеткой или тех, кто уже преследуется по политическим мотивам.
А на ваш взгляд, это все-таки самодеятельность или есть конкретная установка откуда-то из федерального центра, что называется, давить изо всех сил, чтобы другим неповадно было? Или вот у себя в регионах силовики, там, не знаю, ФСБшники или эшники решают, что, ну, нужно как-то вот с этими построже?
На наш взгляд, это пока что не выглядит как какая-то целевая установка сверху, потому что это явление все-таки еще совсем не массовое. Когда мы говорим, что каждый десятый политзаключенный сталкивается с этим явлением, это, конечно, очень немало, но говорить о том, что это очень распространенный инструмент давления, пока что рано, к счастью. Это не значит, что этот инструмент не может стать более массовым. Есть куда ситуации стать хуже. И есть несколько регионов-лидеров, где мы таких случаев зафиксировали больше всего. В некоторых случаях, как, например, вот на первых двух местах, это Москва и аннексированный Крым. Там таких случаев больше всего, но там и политических дел очень много. А на третьем месте находится Чечня, где как раз-таки это явление поставлено на поток давно и систематически. Да. И вот там это похоже на системное решение. Но это скорее исключение. В других регионах, похоже, такого нету.
Дмитрий, ваше вот это исследование, оно охватывает период 8 лет, с 2016 по 2024 год. Скажите, что вы заметили, как менялись тенденции на протяжении этого времени? Вы уже обратили внимание на то, что после войны России с Украиной, масштабной войны, после 22 года давление стало больше на родственников политических активистов. Но, тем не менее, вот на протяжении этих 8 лет как менялся, как качался маятник?
Маятник не качался, потому что динамика имела только один характер – увеличение количество кейсов от года к году, но что действительно заметно, это очень резкое увеличение случаев давления на родственников еще в 2021 году. Вероятно, это может быть связано с массовыми задержаниями на акциях в 2021 году в поддержку Алексея Навального, когда он вернулся, может быть, с кампаниями по признанию независимых СМИ, общественных организаций иностранными агентами, по выдавливанию политических лидеров из России. Ну и, конечно, в 2022-2023 году очевидно, что вместе с очень сильным ростом количество новых уголовных дел и людей, которых преследуют, выросло и количество кейсов, когда давят на их родственников. За 2024 год у нас нет еще данных по давлению на родственников, мы их еще не смотрели. Но вот 2022-2023 года, года полномасштабной войны показывают, что да, эта практика стала постоянной, пока что не системной, но она присутствует. Это такое серьезное, очень тяжелое явление, о котором нужно говорить, которое нужно иметь в виду.
Скажите, пожалуйста, а вот эти методы давления на близких людей, политических активистов, не только политических активистов, но и вообще неравнодушных людей, например, тех, кто высказывается против войны и преследуется властями. Эти методы в последние годы каким-то образом менялись, и всегда ли это давление исходит исключительно со стороны правоохранительных органов, спецслужб, или и работодатели могут подсуетиться в нужную минуту по собственной инициативе?
Мы фиксируем разный вид такого давления. Оно действительно бывает очень разным. Самые распространенные случаи, когда к близким наведываются силовики или звонят по телефону, или вызывают на допросы, или могут прийти с обыском в случае уголовного дела. Это также может быть увольнение с работы или, например, лишение премии. И мы здесь не отслеживаем, насколько часто работодатели так делают по собственной инициативе. Это довольно сложно это сказать и не всегда возможно отследить. Но это довольно распространенные случаи. Опять же, бывают отчисления из вузов студентов. Здесь тоже мы не можем сказать, насколько часто это инициатива самих вузов или вот каких-то
настоятельная рекомендация.
Органов. Да, да, сложно сказать, к сожалению, мы об этом не знаем. Да и, наверное, это мало что даст, потому что мы не отслеживаем, насколько эти случаи с точки зрения силовиков вообще эффективно работают против людей, которых политически преследуют. Потому что, как я уже говорил несколько раз, это не системная практика, и цели у нее могут быть разные. Иногда эта цель просто дополнительно наказать человека и показать ему, что даже если он находится сейчас в безопасной стране, то его родственники все еще находятся в России, можно как-то
остаются заложниками, фактически.
Да, да. И вот непонятно, насколько это действительно может кого-то запугать или остановить.
Угу. А скажите, пожалуйста, а какие действия со стороны государства, вот из тех, что предпринимает сейчас для давления на родственников, являются наиболее эффективными? И вообще когда-то удавалось через давление, не знаю, на родителей, на братьев, сестер, на жену, мужа, детей вынудить человека прекратить заниматься там активизмом каким-то, например?
Мы не отслеживали такую результативность этих случаев давления. Это довольно сложно сделать. Наверное, теоретически такие случаи могут быть, но мы не знаем точно.
Скажите, пожалуйста, а как часто об этих историях рассказывают те люди, которые пережили давление? Насколько это скрытое явление? Вот эти 444 случая – это полный список? Или это только те истории, о которых рассказали сами люди, пережившие вот такое давление со стороны властей?
Да, здесь есть такая проблема, как и в случае с политическими репрессиями, которые направлены непосредственно на человека, который какое-то действие, какое-то преступление, по мнению властей, совершил. Если этот человек сам никому не рассказывает об этом, если власти об этом не рассказывают, ну хотя бы в виде пресс-релиза на сайте Следственного комитета, то об этом никто и не узнает. Поэтому всегда, когда мы говорим о каких-то числах, мы говорим, что это минимальное значение. Возможно, их больше, но у нас нет данных, чтобы это подтвердить, поэтому мы не уверены до конца, насколько полную картину мы видим, к сожалению. И не можем заставить людей рассказывать о том, чего они боятся, потому что наверняка есть люди, которые переживают, что какие-то публичные действия могут привлечь еще дополнительные действия силовиков.
Помимо, собственно, исследования, которое вы опубликовали у себя на сайте, я знаю, что многие другие журналисты его распространили, перепечатывали, вы еще приводите какие-то советы психологов и юристов для тех людей, которые оказались вот в подобной ситуации. Но для начала поясните, пожалуйста, какие психологические или социальные последствия давления на близких были наиболее заметными?
Мы не отслеживали состояние людей, которые подверглись такому давлению из-за деятельности их близких. Но очевидно, что это не делает жизнь людей более спокойной и стабильной. Поэтому какая-то моральная поддержка им нужна. И мы как раз собрали советы психологов. Это вообще какой-то такой универсальный набор вещей, которые можно сделать, даже если вы не думаете, что вы или ваши близкие могут подвергнуться давлению со стороны государства, все равно понимать, как говорить о каких-то потенциальных неприятностях, очень полезно, и мы советуем как раз заглянуть на сайт нашего спецпроекта, называется «И в горе, и в радости», и посмотреть, что это за советы, как вот этот разговор организовать с близкими, как с ними поговорить, о чем им лучше рассказать и как их к этим потенциальным неприятностям подготовить. И да, кроме этого, там есть еще совет юриста, тоже универсальный для разных ситуаций, что можно делать в случае допроса, в случае обыска, в других ситуациях, какие права есть у вас, у ваших близких. И мы там еще рассказываем, как правильно пользоваться 51-й статьей Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Мы рассказываем, как ее применять, в каких случаях, как она работает. В общем, тоже такие знания довольно универсальные, которые в наше время полезно знать всем.
К сожалению. Ну, нет, полезно это к счастью, и что есть возможность доступа к таким знаниям. Другое дело,
что приходится их применять иногда, это, конечно,
да, приходится применять их на практике. Скажите, Дмитрий, а вот по вашим ощущениям, может быть, вы обсуждали это тоже в команде ОВД-Инфо, как близко или далеко Россия сейчас, российское общество, находится от истории середины, там, конца 30-х годов 20 века, когда были дети врагов народа, семьи врагов народа, когда государственная агрессия распространялась и на тех людей, которые просто оказались в близком контакте вот с этим политическим политзаключенным?
Я должен сказать, что мы находимся все-таки безумно далеко от этой ситуации. И мне кажется, что некорректно сопоставлять нашу текущую ситуацию со сталинскими репрессиями, потому что все-таки тогда репрессии носили откровенно системный характер, и вот эти практики давления на родственников, они были масштабными, и вот этих детей врагов народа, членов семьи врагов народа, были сотни тысяч, сколько и врагов народа, репрессированных людей. Порядки репрессий у нас все-таки гораздо-гораздо ниже, мы очень далеки от этой ситуации.
К счастью.
Да, к большому счастью. И довольно сложно себе представить, что что-то подобное повторится или хотя бы отдаленно похожее. Какие-то практики действительно есть, но надо понимать, что то, что они есть, не значит, что вот Мы живем сейчас в 37-м году. Мы очень далеки от этой ситуации, хотя наша ситуация все равно очень серьезная и тяжелая.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение и рассказ о исследовании ОВД-Инфо. Пресс-секретарь команды ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов был на связи с программой «Человек имеет право». Власти Республики Тыва ввели режим чрезвычайной ситуации. С начала августа в регионе полыхают лесные пожары, а за один день, 18 августа, их площадь увеличилась более чем на 1000 гектаров. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Тандинском районе республики. Оттуда были эвакуированы 500 школьников из 3 детских лагерей. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели еще в 4 субъектах России. На всей территории Республики Саха, в Бурятии, Забайкальском крае и в Катангском муниципальном образовании Иркутской области. Подробнее расскажет Анастасия Тищенко.
Смены в 3 детских лагерях Тувы, Чагытая, Орленок и Байкал этим летом закончились раньше. Из-за лесных пожаров около 500 школьников пришлось эвакуировать. В республике введен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано больше 30 пожаров. Общая площадь возгорания почти достигла 8000 гектаров. Одни местные жители с помощью обрядов пытаются вызвать дождь. Другие записываются в волонтеры, чтобы помочь пожарным потушить огонь. МЧС отправила в регион самолет-амфибию. Наиболее сложная ситуация в Тандинском районе, где эвакуировали не только школьников из детских лагерей, но также 35 постояльцев Дургенского дома-интерната. Огонь здесь подобрался на расстоянии 5 километров от населенных пунктов. Под угрозой находится село Сосновка. Кроме того, горит территория заповедника Азаз, где обитают животные, занесенные в Красную книгу России. А в таких условиях приходится бороться с огнем в республике Саха. Здесь самая большая площадь пожаров по сравнению с другими регионами России. Огонь охватил больше 400 тысяч гектаров. Десятки населенных пунктов, в том числе столица Якутск, задымлены. Режим ЧС из-за лесных пожаров также ввели власти Бурятии, Забайкальского края и Катангского муниципального образования Иркутской области. МЧС объясняет резкий рост очагов возгорания аномальной жарой и сухой грозой.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией сопредседатель экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каждый год летом в России горят леса. Скажите, пожалуйста, каковы все-таки основные причины лесных пожаров? Раньше говорили, что виноваты люди. Так ли это остается?
Ну, здесь можно поделить причины, условно, на две части. Первая часть – это что связано с изменением климата. Дело в том, что из-за того, что климат на планете меняется, увеличивается количество волн жары, увеличивается количество засух, перераспределяются осадки, и таким образом в конкретных местах становится более сухо, там, в том числе в лесах, более сухо, чем должно быть, и эти леса легче горят. А что касается непосредственной причины, технической, что ли, это причина стоит в том, что, грубо говоря, люди поджигают. Прежде всего, это принятая политика, что ли, в сельском хозяйстве. То есть считается, что нужно выжигать какие-то территории с точки зрения сельского хозяйства. И где-то примерно 80% случаев лесных пожаров в России, они начинаются с того, что люди выжигают траву, и дальше эти пожары становятся неконтролируемыми.
Но уже 20 лет, не меньше, людям говорят каждый раз, еще в конце зимы, не надо жечь траву, не ходите на пикники в самую засуху, следите, чтобы не начался пожар. Почему эти призывы не доходят до людей? Почему они не действуют?
Может быть, дело в каких-то традициях или еще в чем-то, или, может быть, информация плохо распространяется. Видимо, российское общество как-то просто, хочет думать о чем-то другом, лесные пожары ему, до одного места.
Вы уже сказали, что изменение климата влияет на частоту, интенсивность лесных пожаров. А как лесные пожары могут повлиять на климат региона и вообще всей планеты?
Безусловно, есть и такое влияние, то есть, когда сгорают леса, уменьшается количество экосистем, которые могут поглощать углекислый газ. И это один из тех газов, который способствует усилению изменения климата, усилению парникового эффекта на планете. Россия любит заявлять официально о том, что у нас больше всего лесов, и мы, дескать, вкладываем какой-то огромный такой вклад в поглощение парниковых газов, выбросы которых необходимо снижать для того, чтобы избежать самых катастрофических последствий изменения климата. Однако, в реальности у нас горит очень много леса, то есть при том, что где-то всего 800 миллионов гектаров леса в год, за исключением последних двух лет, 22-23, когда горело немного меньше, в среднем где-то 89 миллионов гектаров сгорает в год. И еще одна из причин этого – это то, что путинский режим устроил совершенно чудовищную реорганизацию в лесном хозяйстве, в результате которой снизилось количество лесников, снизилось количество именно того персонала в лесном хозяйстве, который в первую очередь был ответственен за предотвращение лесных пожаров, за, уменьшение последствий от лесных пожаров. Потому что, с одной стороны, это, в общем-то, природная такая вещь, да, сложно сделать так, чтобы лесных пожаров не было вообще. Но, с другой стороны, если будет эффективная система предупреждения пожаров, если будет достаточно персонала, достаточно техники, то будет ситуация, в которой от лесных пожаров будет гораздо меньше ущерба, чем сегодня. Там, условно говоря, меньше населенных пунктов будет сгорать. И в целом лесом будет меньше гореть. Но сейчас горит, где-то получается в год сгорает в среднем порядка 1%. Всех лесов. И тут хороший очень вопрос, насколько этих лесов еще хватит, действительно ли это будет дальше 1%, условных 8-9 миллионов гектаров в год, или, может быть, это станет больше? Да, потому что мы не видим, чтобы власти России как-то очень сильно были этим озабочены. То есть, настолько сильно, чтобы действительно решать проблему. То есть, игнорировать они это не могут, с одной стороны. А с другой стороны, очевидно, скажем так, они считают, что у них есть гораздо более важные дела. А в это время горят поселки, люди теряют свои дома, и, в общем, практически как на войне.
Да, или если, к счастью, огонь не подошел так близко к населенному пункту, чтобы загорелось что-то там, то людям просто нечем дышать, невозможно дышать. Просто такой плотная завеса дымовая.
Возникает очень сильное загрязнение воздуха, в том числе это влияет на здоровье людей зачастую, в общем, на каком-то даже расстоянии. Даже можно и не жить прям очень близко к пожару. Но дым очень далеко распространяется, и это тоже вносит свой вклад в ухудшение здоровья населения.
А какие меры все-таки принимают сейчас российские власти для предотвращения лесных пожаров? Насколько эффективны эти меры? Вы сказали уже, что изначально была разогнана служба лесная, которая должна была заниматься в том числе этим. А сейчас-то хоть что-то пришло взамен?
Какие-то деньги выделяются, какая-то техника закупается. Тут ведь интересная очень вещь. То есть, вроде никто теперь не говорит, что техники не хватает. Но ее при этом не стало сильно больше. Что происходит? Количество людей, работающих в лесах, сильно уменьшилось. И этому небольшому, далеко недостаточному количеству людей, работающих все еще в лесах, им этого не очень большого объема техники хватает. Поэтому технически нельзя сказать, что техники не хватает. Но по сути не хватает всего. И прежде всего не хватает эффективной организации в лесном хозяйстве. То есть, по сути, нужно было бы вернуть то, что было до Путина. Хотя и тоже там были свои нарекания. Но это было... То есть, когда людей в лесу было больше, и это были профессионалы, которые знают, что делать, которые первые реагируют на эти пожары, конечно, ситуация все-таки была получше, чем она сейчас. Знаете, как говорят, пожар можно потушить только в начале, когда он только начинается. Если вы его не потушили в начале, то есть не оказалось этих самых людей на земле, которые должны за этим следить, если их просто не хватает, их там не оказалось. Пожары начинают расходиться, и дальше будут гореть там тысячи, миллионы гектар, и с этим уже ничего нельзя сделать, к сожалению.
А как быстро восстанавливаются эти леса? Вообще власти, я так понимаю, мало что делают для того, чтобы предупреждать вот эти лесные пожары, но делают ли они что-то для того, чтобы минимизировать ущерб от этих пожаров? Высаживают ли новые деревья? Вообще кто-нибудь занимается восстановлением? И если ничего не делать, то с какой скоростью будут сами по себе эти леса восстанавливаться?
Ну, что-то где-то высаживается, безусловно, но для того, чтобы получить лес, нужно подождать несколько десятилетий. Да? И более того, если говорить о роли лесов с точки зрения изменения климата, точнее поглощения парниковых газов, что является очень хорошей, очень полезной ролью лесов с точки зрения предотвращения наиболее катастрофических последствий изменения климата на планете. Но дело в том, что дереву для того, чтобы поглощать много углекислого газа, ему нужно вырасти. На это должно уйти очень много времени. И если сегодня очень много леса сгорело, то вы не можете прийти и как-то это заместить. Ну, сколько бы вы деревьев ни посадили, эффект от этого будет через несколько десятилетий, а не сейчас. Да? Поэтому исправить это как-то, взять и откуда-то там привезти, я не знаю, деревья или там сколько угодно их посадить, но это не восстановит лес там в какой-то обозримой перспективе. То есть, когда и если эти деревья новые вырастут, тогда, конечно, в какой-то степени будет компенсирован. Но это еще когда будет. До того момента это еще дожить нам с вами надо.
Скажите, а насколько российские регионы вообще готовы к тому, что ситуация будет ухудшаться? И готовы ли они к тому, что лесных пожаров с каждым годом будет становиться все больше? И что-то предпринимают они там у себя на месте, не дожидаясь федеральных властей?
Где-то что-то делают, где-то нет. Но в общем и целом, я думаю, что здесь все-таки главное – это какая на уровне государства система лесного хозяйства существует. И она, к сожалению, такая, что в регионах, в общем, мало есть на что надеяться. И насколько вот можно увидеть каких-то своих собственных сотрудников лесного хозяйства за свой собственный счет, насколько я знаю, вот таких явлений в регионах, может быть, они где-то есть, может, я не все знаю, но мне о таких случаях неизвестно.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Сопредседатель экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Владимир. В России больше 700 человек, лишенных свободы, признаны политическими заключенными. Такие данные приводит Центр «Мемориал». Часто единственный способ для политзеков поддерживать связь с внешним миром – это письма. Друзья, знакомые и просто неравнодушные люди сообщают им новости, пересказывают новые фильмы, сериалы, делятся впечатлениями о происходящем на воле и просто поддерживают добрым словом. Пока практика переписки с заключенными легальна и безопасна. О том, как она устроена, и о тех, кто пишет такие письма, расскажет Анастасия Тищенко.
Вот ей-богу, поверьте, это очень-очень важно. Каждое ваше письмо для того, кто там сидит, это неимоверно важно. Ощущение, что ты не один, не брошен.
Правозащитник Олег Орлов оказался на свободе в результате масштабного обмена заключенными между Россией, США и несколькими странами Европы. Ему, как и другим известным политическим заключенным, регулярно приходили письма. Но похвастаться этим могут не все. В основном письма политзаключенным, которых в российских местах лишения свободы остаются сотни, пишут волонтеры. Вот что рассказали несколько человек, которые пришли на вечер писем политзаключенным, организованной партией «Яблоко» в Москве.
На самом деле такая теплая атмосфера. И в этом штабе, в принципе, такая очень искренняя, очень немножко грустная. И тут все, не знаю, все ребята очень объединены друг с другом в цели и в взглядах, в принципе, да.
Дали мне огромный бонус почувствовать себя гражданкой. Не просто просто жительницей дома какого-то этажа, какого-то подъезда, а гражданкой, и с гражданскими позициями. И реально осуществляется. Каждому из нас в трудные минуты, в тяжелые, иногда кажется бесконечно тяжелые, очень нужна поддержка, нужно доброе слово. И я поняла, как этим ребятам наши слова, которые мы пишем, как они нужны. Я никогда не думала, что акция, гражданская акция людей разных национальностей, которых я видела за эти месяцы, разных возрастов, себя причисляю уже, так сказать. Вот. И вас, молодежь, и мне очень нравится, что молодежи очень много, и есть вера, есть надежда, и есть любовь ко всем.
Подобные мероприятия проходят в разных городах России, а также за границей. Это, например, вечер писем в Ереване. Участники писали письма и оформляли открытки политзаключенным до 2 часов ночи. А это столица Черногории, Подгорица. Пришедшие писали письма ЛГБТ-заключенным. Таких осужденных, по словам организаторов мероприятия, стараются не афишировать.
Мне кажется, до сих пор в России эта категория людей является немножко маргинальной, и нам бы хотелось поддержать их и помочь с какой-то информированностью. Также мы при помощи таких вечеров мы показываем какие-то проблемы, которые есть в переписке этих людей. Например, некоторые из них попадают в заключение и возвращаются в Чечню, что максимально повышает какие-то риски и невозможность написания им писем.
Полученные письма осужденные называют глотком воздуха, окном во внешний мир и каплей свободы, которую можно получить, находясь в заключении.
То, что мне помогало выжить и выстоять за решеткой, это в первую очередь абсолютная убежденность в собственной правоте. Второе, что мне помогало, это письма людей, которые буквально подзаряжали меня. Я видел, какое огромное количество людей меня поддерживает. Это прям был огромный источник силы, огромный источник жизненной энергии.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией директор УВД-Инфо Александр Поливанов. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не так давно, я так понимаю, УВД-Инфо в поддержку политзаключенных запустила проект «Весточка». Расскажите, пожалуйста, в чем идея этого проекта и как он устроен, как работает?
Это очень простая идея. Мы хотим, чтобы никто из политических преследуемых в России не остался один на один с системой, и чтобы каждый смог получить хотя бы по одному письму. Наша идея была в том, чтобы не писали только популярным политзаключенным, политпреследуемым, но и чтобы все смогли получить хотя бы по одному письму. Поэтому мы запустили проект, где мы помогаем людям связаться с политпреследуемыми. Мы берем на себя всю пересылку. В общем, это простой сайт, на котором можно написать письмо. Все остальное дальше делаем мы. Отправляем его, оплачиваем пошлины и делаем так, чтобы у политпреследуемых появилось это письмо.
По данным Центра «Мемориал», сейчас в России более 700 политических заключенных. Но часть из них – это чисто политики, в кавычки возьму это слово, а часть – это люди, которых преследуют за их религиозные убеждения. Там много свидетелей Иеговы, людей, которых обвиняли в причастности к Хизбут-Тахрир. Это организация, признанная в России террористической. То есть вот «Мемориал» этих людей тоже считает политзаключенными. Вы предлагаете писать и им тоже или сосредоточились только на тех людей, которые сейчас в тюрьме просто из-за того, что высказывали какую-то свою политическую позицию ярко или выступали с антивоенными лозунгами или акциями?
Мы с большим уважением относимся к базе «Мемориала», но ведем и свою тоже, и она даже немножко пошире, потому что мы термин «политпреследуемый» чуть-чуть пошире, чем термин «политзаключенные», которые есть в «Мемориале». И да, мы хотим, чтобы Все люди получили письма. Если есть желание написать, то, пожалуйста, пишите, в том числе через наш проект.
Расскажите, а это безопасно вообще сейчас, вот в наши-то времена, писать политическим заключенным, особенно если эти люди, ведь я знаю, что правозащитники часто признают политзаключенными и тех людей, которые обвиняли в террористической деятельности, в каких-то террористических преступлениях. Вот человек, который пишет, он рискует чем-то?
В наши времена сложно сказать, что люди ничем не рискуют, но пока никаких дел по поводу переписки с политпреследованными, политзаключенными не было. Единственное, что действительно нужно соблюдать какие-то меры предосторожности. Например, все письма читают цензоры, и они склонны вымарывать какие-то вещи. И мы знаем случаи, когда цензоры просто цензурируют буквально все письмо, и людям приходит пустой белый лист. Такие случаи тоже бывают. Не стоит обсуждать в рамках этих писем какие-то детали того дела, по которому политпреследуемый, политзаключенный сидит, потому что это может быть использовано против него, потому что эти письма читают. Да? Во всех остальных случаях, в случаях в смысле безопасности тех людей, которые пишут эти письма, пока никаких случаев преследования не было. И в этом смысле, наверное, если есть какая-то особая тревога, то тем более наш сервис можно использовать, потому что формальный отправитель – это мы.
Тогда расскажите чуть подробнее, как вот это устроена система. Вот есть человек, который вдруг узнал, что где-то сидит в заключении какой-то человек, ему никто не пишет, о нем мало рассказывают или вообще не рассказывают ничего в новостях. Может быть, когда-то там год назад пресс-релиз выпустили о том, что его приговорили к такому сроку. И вот человек захотел написать, что он должен делать дальше.
В России довольно развита практика писем, и существует, есть несколько сервисов, есть сервис «Зона Телеком», есть «Письмо», через них можно отправлять письма, там есть какие-то свои правила, есть свои сборы, эти письма потом распечатываются тоже с помощью цензора. В этом смысле, если человек хочет написать конкретному политзаключенному, то ему лучше просто писать ему напрямую. Да? Наш сервис, он предназначен прежде всего для того, чтобы связать с людьми, которых вы еще не знаете.
Да? То есть это рандомная выборка? Или вот как? Да. Я захожу на ваш сайт, и что? Что дальше?
Вам предлагается написать письмо конкретному человеку, случайному из нашей выборки. И если вы хотите ему написать, вы просто нажимаете на кнопку «Написать письмо» и делаете это. Если по каким-то причинам вам не хочется писать этому конкретному человеку, вы просто перезагружаете страницу, вам появляется новый, второй человек, третий, четвертый и так далее. Вот. Это так устроено.
Угу. Вы уже сказали, о чем лучше не писать, что вот лучше не обсуждать какие-то детали уголовного дела этого человека, который сидит. Ну, наверняка лучше никаких политических оценок происходящим событиям не давать. А о чем все-таки стоит писать? Ну вот совершенно незнакомому человеку, и вообще им будет интересно получать-то эти письма неизвестно от кого?
Это очень популярный вопрос. Действительно, многих людей блокирует. О чем написать-то? Хочется написать, но непонятно о чем. Вот мы знаем из общения с политпреследуемыми, с их обратной связи, что практически любое письмо приятно получить. Это сильно разнообразит жизнь и как-то показывает, что человек не один и не забыт. Писать можно обо всем угодно. Можно писать о себе. Буквально можно писать, не стесняться, написать, как прошел ваш день. Или что вы видите за окном. Или какие мысли вам приходят. Можно для знакомства лучше написать себя. Это всегда сподвигнет человека, который сидит за решеткой, на том, чтобы ответить вам. Да? Вот я совсем недавно, за 10 минут до этого эфира, переписывался со своей знакомой, которая много общается с политзаключенными, и она сказала, что я уже стала большим экспертом в пересказе сериалов. Да, вот, ну вот люди пересказывают сериалы. Можно, вообще-то говоря, я не знаю, пересказывать тренды в Твиттере, мемы какие-то можно пересказывать, или даже если это письмо от руки, то написать или распечатать. Короче говоря, лучше писать о себе, для знакомства, а потом уже ваша переписка как-то будет идти сама собой, и вы будете задавать друг другу вопросы, и, конечно, очень приветствуются искренние слова поддержки, и я не знаю, и вот я знаю людей, которые просто рассказывают новости из IT-мира людям, потому что это их сфера интереса. Так что писать можно обо всем угодно. Главное, не очень долго думать, о, вот я напишу что-нибудь такое, знаете, неважное. Или вот человек за решеткой, какой ему интерес вам. Есть интерес, пишите, не стесняйтесь. Лучше написать, чем написать, когда собираетесь.
То есть ответа стоит ждать?
Да, да. И мы вот, собственно, даже через нашу весточку уже пошли первые ответы. Они сейчас пока исчисляются десятками, может быть, уже сотнями. И, в общем, мы видим, как политпреследуемые очень рады тому, что в какой-то момент они вдруг получают от совершенно незнакомых людей.
То есть, я правильно понимаю, что, условно говоря, в таком случае переписка проходит как бы двойную цензуру, ну, не двойную цензуру, а ее видят четыре пары глаз. Сначала тот человек, который получает письмо в вашем проекте и что-то с ним дальше должен делать, каким-то образом его переслать, и потом уже цензор в колонии или там в следственном изоляторе. И только потом, то есть между двумя, значит, людьми, которые переписываются, есть еще два человека.
Ну, с цензором мы сделать ничего не можем. Он будет. С тем, чтобы не читать чужую переписку, мы думаем, как справиться. Пока, поскольку мы запускались в довольно быстром режиме, когда сразу после обмена политзаключенных, когда к этому было приковано большое внимание, мы выбрали действительно такой путь, что мы, как пересыльщики, вынуждены, ну, как бы, да, не то, что мы все там читаем, а вот тот человек, который пересылает письмо, он действительно его видит. Вот. Но мы думаем о том, как сделать так, чтобы этого не было, чтобы это было поменьше.
То есть правильно я понимаю, что вот именно слова Владимира Карамурзы и Ильи Яшина на пресс-конференции после вот этого большого обмена произвели на вас впечатление, их слова о том, как им было важно и нужно получать письма с воли от самых разных людей. Это произвело на вас впечатление, и вы запустили этот проект?
Не только на нас, но и на, вот я сейчас посмотрел, уже 6 тысяч писем отправлено. Я думаю, что это во многом благодаря политзаключенным, которые вышли по обмену. Да, они все действительно очень единодушно говорят о том, что письма помогают, не дают отчаиваться и призывают писать, и сами пишут письма уже. Поэтому, да, это было очень мощным стимулом для того, чтобы придумать быстро какое-то решение и помочь, хочу сказать, помочь политпреследованным, но на самом деле эта штука работает в две стороны, потому что там и по себе я тоже знаю, как только напишешь письмо, самому становится как-то чуть получше, поэтому это и помощь и тому, кто пишет, и тот, кто получает письмо.
А обязательно ли отвечать на письма? Ну вот один раз вы написали, куда-то отправили, да, был порыв души, потом человек ответил. Обязательно ли ему отвечать, или можно забросить эту историю?
Ну, это я тут не могу за всех отвечать, но это так же, как буквально со всеми письмами или со всеми, я не знаю, вашими переписками в Телеграме, в WhatsApp и так далее. Ну, наверное, какие-то переписки не требуют ответа. Обменялись какой-то каким-то рассказом.
С Новым годом, Христос воскрес!
Да, да. А иногда хочется продолжать, и это, ну, это уже ваше личное дело, на вашей личной совести. Я тут никак не могу советовать. Собственно, и по первому письму можно направить такое письмо, которое требует очень формального ответа. Спасибо большое. А есть письмо, где вы задаете вопросы, и тогда, наверное, переписка.
А есть какие-то ограничения по объему? Ну, условно говоря, можно перепечатать и отослать «Войну и мир»?
Да, поскольку в этом проекте комиссии и оплачиваем мы, а не по страницам, то мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы «Войну и мир» мы не распечатывали, и это довольно дорого нам обойдется. Кроме того, например, в «Войне и мире» есть очень много французских слов, которые точно совершенно не понравятся цензору. И
только еще и сноски там же давать также на 3 страницы французского текста, а потом 3 страницы перевода.
Да, у нас есть ограничение, я не помню, в каком количестве, какое количество знаков, 4000 знаков или что-то такое. Вот мы ввели для себя такое ограничение. Естественно, когда вы пишете сами через так, целиком, через все письмо, это может быть шаг.
Ну, понятно, это уже ваша ответственность. Вы будете оплачивать все расходы, связанные с перепиской. А здесь просто вы таким мостиком вы выступаете и помогаете соединиться людям, и чтобы между ними завязался какой-то диалог. Спасибо большое за ваше разъяснение. Директор ОВД «Инфо» Александр Поливанов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо.
Спасибо большое. Пишите письма политзаключенным, политпреследованным.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».